Здравствуйте. В эфире «Новая жизнь», цикл «Учебный бесед» с рав-доктором Михаилом Лайтманом. Здравствуйте, рав-лайтман.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Ницца Мазоз.
Здравствуйте.
Мы стараемся научиться у рав-лайтмана раз за разом, как построить нашу жизнь здесь, в израильском обществе, для каждого, для всех нас, и как одно большое общество. И перспектива, которую нам предлагает рав-лайтман для реализации здесь, в Израиле, это построить общество, которое будет как одна семья. И для того, чтобы понять эту перспективу, понять суть и как можно это реализовать, почувствовать, что это значит быть одной семьей, чтобы это было не лозунгом, а взаимоотношениями, мы каждый раз рассматриваем это с разной точки зрения и начинаем чувствовать, что означает быть как одна семья. И аспект, в котором мы сегодня хотим рассмотреть нашу тему «Быть как одна семья в израильском обществе» — это один из иудейских древних принципов. 10 речений. Ницца Мазоз, пожалуйста, веди нас в курс дела.
10 речений по сей день считаются высшим законом еврейской культуры. Можно сказать, что удается ли нам или не удается их соблюдать. Мы их очень почитаем. И это наши общественные правила или нормы, которые мы очень высоко ценим. Мы хотели бы побеседовать с вами о 10 речениях с вашей точки зрения и понять, как они связаны с тем, что называется одной семьей. Сначала давайте поговорим в общем, а потом разберем каждую деталь и попытаемся остановиться на каждой в отдельности заповеди.
Как мы уже понимаем, как мы слышали, или нужно вернуться к этому, что наш народ — это не такой народ, как все народы, которые естественным образом объединились, племена, которые жили вместе, в каком-то месте особом, каждый, и со временем, через какой-то период долгий, они стали народом. Мы видим, что эти племена практически до последних исторических этапов были еще не организованы между собой. Скажем, в той же Германии, еще 150 лет назад всего лишь, там были еще княжества. Было много таких княжеств, и в 1860 году решили, что они объединяются в одну страну. 1860 год, это...
Недавно.
150 лет назад.
Да. И это неудивительно. И мы видим во многих странах есть разница между югом и севером, скажем, как в Италии. Как будто бы это два разных народа. И в других странах, в России это чувствуется, там по регионам, там очень большое расстояние, это тоже имеет значение и так далее. Но у них, у всех, методика была простой. Объединение... Согласно природе, живут в одном месте, женятся, есть традиции, обычаи, климат, процесс проходит вместе и так далее. Так люди объединяются в то, что называется народ. У нас этого не было никогда, и согласно природе в нас-то не находится. Вот это естественная тенденция, такой подход. Наше объединение в народ искусственное. Искусственное, то есть оно зависит от нашего усилия, не от того, что природа направляет нас на то, чтобы быть вместе, сформирует народ, а мы сами должны были сформировать себя как народ.
И где место 10 речений здесь, в этом искусственном соединении?
10 речений — это, в сущности, условия для того, чтобы объединиться и стать народом. И поэтому мы здесь видим именно... очень четко, очень явно, что если ты принимаешь это, то ты становишься народом через выполнение этих условий, которые называются 10 речений, 10 условий. Если ты не выполняешь, то ты не становишься народом.
В этом и состоит уникальность нашего народа.
Да.
То есть в израильском народе есть 10 условий, которые называются 10 речениями, и если мы их реализуем, то мы считаемся народом Израиля.
Да, потому что прежде всего раскрывается огромный эгоизм, это называется египетским изгнанием, мы все падаем в этот эгоизм и раскрываем, что мы не можем быть вместе, что мы чужды друг другу, что мы отличаемся, ненавидим друг друга. Ведь это гора Синай, гора ненависти. С одной стороны, раскрывается ненависть.
Между нами, между людьми?
Между всеми. Мы злословим, мы критикуем друг друга, не хотим сближаться, конкурируем, пренебрегаем друг другом. Размежевание. Это такие, а эти такие, и так далее, и так далее.
Все это внутри народа Израиля.
Внутри народа Израиля.
И это вы назвали египетским изгнанием?
Это то, что мы получили, как раскрытие в нас эгоизма, который так действует.
Пока это достигает кульминации.
Гора Синай.
И что это символизирует?
Символизирует гору взаимной ненависти, которую мы раскрываем с одной стороны. С другой стороны... Мы понимаем и чувствуем, что у нас есть возможность объединиться, создать народ с помощью предводителя, Моше, который действует среди нас и ведет нас к какой-то точке единства и условия. Вы хотите это? Пожалуйста, не хотите? Нет. И здесь место, где должно быть принято решение. И это место, которое называется «Стояние у горы Синай», там мы в нашем объединении получаем такой подъем и такое общее ощущение взаимное, что нам стоит объединиться. Мы чувствуем особое воодушевление от того, что все мы ощущаем, что единство может дать нам новую жизнь на новом уровне над этой материальной жизнью. Этим мы обретаем и в мысли, и в желании, и в подходе жизненном мы чувствуем себя, мы поднимаемся над телесной жизнью. Мы начинаем чувствовать отношения, вот это общее, которое царит между нами, любовь, единство, взаимность, поручительство. И это ощущается в нас как раскрытие высшей силы. Взаимное объединение. В этом объединении мы чувствуем что-то возвышенное, что-то особое, что выходит за рамки наших тел. Этот уровень, который сейчас мы начинаем чувствовать в объединении, это высший уровень, называется уровень человек, уровень говорящий. Когда мы начинаем думать об этой уникальности, которая раскрывается между нами, это находится выше тела. Настолько я участвую со всеми, я не забочусь о себе, я забочусь о других настолько, что забываю о себе, мое тело как бы исчезает из моих ощущений, я живу между всеми. Это называется, что я перехожу из этого психологического чувства жизни и смерти. Я обретаю вечное состояние. И силу, которую я чувствую, которая царит между нами, божественную силу, силу Творца, силу природы, она начинает присутствовать между нами, царит и властвует над нами, когда мы находимся в таком согласии, и, исходя из этого чувства, мы живем. То есть, мы находимся уже в чем-то, что мы создали сами, но с помощью этого объединения мы раскрыли внутреннюю силу природы, более внутренний ее уровень, более высокий уровень. Это основа творения. Мы начинаем чувствовать систему, механизм,
что все творение связано таким образом друг с другом, все элементы. И это ощущение сейчас для нас влечет нас. Это наша цель — усилить его, войти в него, жить в нем, несмотря на то, что ненависть раскрывается каждый раз, и критика, и конфликты. Мы понимаем, что все эти помехи, они специально, чтобы показать нам, где еще мы можем добавить любви, еще участия, еще сильнее объединиться, и тогда мы раскрываем помощь против него. Эгоизм раскрывается как товарищ, раскрывается как возможность выяснить те места, где можно добавить еще любви и достичь взаимной отдачи, взаимной любви, быть братьями, быть в связи.
И где здесь место десятиречений в этом процессе?
Подождите минутку, я еще хотела спросить. Из вашего объяснения я поняла, что, по сути, стояние у горы Синай — это не полное соединение, а только пример. Это некая проба, данная нам как народу, чтобы у нас в памяти осталось то, какое ощущение это, когда мы соединены.
Верно. Это не само объединение и не за счет наших отличий в чем-то.
Я поняла. То есть...
Это временно, это на один момент.
То есть этот процесс, это состояние, это как в нашей жизни. Чтобы знать, когда мы хотим чего-то достичь, какой-то цели, нам необходимо, чтобы пометили ее для нас и дали нам какое-то ощущение.
Чтобы оно передало нам что-то.
Это, в принципе, смысл этого, чтобы дать нам ощущение.
И тогда, после этого первого контакта, 10 речений...
Когда мы начинаем чувствовать эту общую силу, которая царит между нами, это объединение, эту взаимность, когда я нахожусь среди всех, и все находятся во мне. И мы буквально одно тело, одно сердце, и в этом одном сердце я обнаруживаю законы, как мы действуем вместе в одной системе, каковы законы системы. Законы системы таковы, что прежде всего мы должны раскрыть эту единую силу, которая тогда царит в нас, которая называется Творцом. Нет никого, кроме Него. Он весь заполняет всю реальность, удерживает ее, соединяет все части вместе. Нет никого, кроме Него, и Он добр и творящий добро. Это раскрывается нам, и с нашей стороны, отныне и далее, мы должны так удерживать его и устремляться к нему. И все время находиться в тенденции раскрыть его между нами. В раскрытии этого ощущения ты поднимаешься над своим эгоизмом. Это называется, что Творец вывел тебя из земли египетской. Земля — это желание, а египетское — это эгоистическое желание. И в этом ощущении, в этом раскрытии, только если ты чувствуешь его, что ты с усилием раскрываешь его, и это выводит тебя из эгоизма и поднимает над ним. Это первое условие. После того, как ты находишься в этом, у тебя есть еще условия, как усилить эту связь. Все они, в общем, чтобы привести тебя к вечной любви, к вечной и совершенной. И здесь находятся все остальные заповеди, то есть все законы, которые ты должен укреплять личным образом, и ты в своем эгоистическом желании поделен на 10 частей или на 10 уровней, и в каждом уровне ты даешь особое определение, особое объединение с другими, чтобы ты весь был связан со всеми, без всяких различий, в чем бы то ни было.
Я хочу спросить о первом речении. Первое речение говорит: «Я Творец, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства».
Да. Тогда ты чувствуешь, насколько эгоизм порабощал тебя, насколько ты являлся рабом его,
ты жил как животное, насколько низко он порабощал тебя, использовал тебя. И все это для того, чтобы сейчас ты начал бы различать, что значит быть действительно в Египте, в этом эгоизме.
Египет — это символ.
Символ.
Символ чего?
Символ того, что ты находишься в эгоистической заботе.
Что это значит?
Что я хочу использовать весь мир ради себя.
Так почему я раб этого?
Ты не чувствуешь?
Да, но как это соединяется? Если я хочу использовать другого, почему я раб?
Потому что тогда человек делает все, чтобы служить этому желанию, наполнять его. И он посвящает этому всю жизнь. Вместо того, чтобы подниматься на следующий уровень вечности, совершенства, выйти из этого животного на уровень человек, он вместо этого погружен в это ощущение эгоистическое, которое хоронит его. Он начинает различать, что прежде он занимался своим животным, которое не относится к нему. Он начинает отрываться от животного в себе, от своего тела, и все, что относится к этому миру, то есть окружение, которое я вижу вокруг своего тела, которое существует. И вместо этого я хочу подняться над этим, я хочу оторваться, я хочу перейти с того, чтобы обращать внимание на тело и на все, что с ним связано, на то, что связано с жизнью на этом высоком, вечном уровне, на духовную жизнь, на связь между нами настолько, что я хочу оторваться от тела, как будто бы я не чувствую его, и жизнь находится вне тела.
Что значит по поводу связи, о которой вы говорите между нами, дух между нами? Это первое речение, которое получает народ Израиля, выходит из состояния
эгоистического,
которое вы назвали, его символизирует Египет, это называется египетская земля, это эгоистические взаимоотношения между ними, и после того, как между ними есть первый контакт взаимной любви, раскрытие, которое они чувствуют при стане горы Синай, они получают первое речение: «Я Творец ваш, который вывел тебя из земли египетской». Почему это первое речение, и что это говорит о нас как об обществе?
Если вы соединяетесь вместе в том, что каждый отрывается от себя, вы начинаете чувствовать общую силу, которая царит между вами, вот этот дух, это и называется Творцом. И тогда этот дух, к которому вы прилепились, вы начинаете чувствовать в нем силу, которая притягивает вас от эгоистического ощущения, от любви к себе, от животного уровня, от уровня любви к телу на духовный уровень.
Оттуда сюда.
Да. Ты чувствуешь, что ты выходишь из тела и поднимаешься на уровень, который называется душа.
Это общее поле связи между ними.
Да.
Соединение — любовь.
Это одно сердце, которое ты начинаешь чувствовать, и там мысли и желания ваши новые. Это новое чувство, это новое поле, оно и называется душа.
Это называется израильская душа?
Общая душа. Нет других душ. Это и называется душа. Нет частной души, а все это одна душа.
И потом наступает второе речение. Второе речение говорит: «Не будет у тебя иных богов, кроме меня». Что это означает?
Да. То есть не представляй себе ничего, а то, что ты постигаешь практически, это и есть высшая сила, которая царит между вами. Ничего себе не фантазируй, не думай, что есть что-то наверху в твоем воображении и еще каким-то образом. Только с помощью взаимного объединения, взаимовключения, то, что вы приходите, достигаете, это Творец, это высший уровень. Его ты должен достичь, к нему стремиться, и не заниматься воображениями, напрягая свой мозг, рисуя себе никакой другой картины, никаких изваяний, никаких идолов, а только то, что раскрывается в связи между людьми, то есть заповедь только с помощью усилия сердца, из сердца, из разума, рядом с сердцем, приложить усилия, чтобы связаться с другими и в связи с ними практически раскрыть, практически не в фантазиях, не в воображении, общую силу, которая царит среди всех. Это высшая сила, это ваш Творец. То есть Творец — это природа, высшая природа.
Что такое идолопоклонство? Это когда я поклоняюсь какому-то изваянию, или у этого есть дополнительный смысл?
Идолопоклонство — это когда думают, что есть еще силы, которые действуют в мироздании, кроме той силы, которую вы сейчас раскрываете. Прежде она была скрыта, а сейчас вы раскрываете, что это единственная сила, общая сила, которая управляет всем мирозданием.
И в чем его суть?
Его суть — это связь между всеми, взаимная связь, гармония между всеми частями, равными, подобными, находящимися в равенстве, во взаимности, в соединении. Каждый поднимается над своим эгоизмом к единому и общему взаимодействию, в совершенстве. И тогда то, что раскрывается при таком условии, если соединяются, раскрывается сила, которая царит между ними, высшая сила, наполняющая их. И, в общем, мы прикладываем усилия между нами, чтобы находиться над эгоизмом. У нас нету этой силы, но когда мы поднимаемся над эгоизмом, хотим объединиться между нами, она раскрывается. Мы реализуем некое условие со своей стороны. Каждый должен подняться над собой, объединиться с другими. И в тот момент, когда мы делаем усилия, объединяясь со всеми, это проявляется в нас, в этих усилиях. Мы создаем как бы опору, как место для его раскрытия. Место это называется Малхут или Шхина, и тогда эта сила раскрывается в нем и называется Шохен.
Сегодня в израильском обществе существует очень большое поклонение деньгам, почестям, статусу.
Есть с чем работать.
Это тоже считается идолопоклонством?
Конечно. Все, что не служит раскрытию Творца между нами, это идолопоклонство. Об этом написано, чтобы не было у тебя других богов.
Я хотел спросить, может быть, это не совсем связано с этим речением, но всякий раз, когда вы говорите о связи, гармонии, взаимности,
мы отождествляем себя с существующей природой.
Я слышал, вы как-то говорили, что природа — это любовь. Как это связано с высшей силой, и не будет у тебя иных богов, кроме меня?
Легче всего представить это так, что все действительно находится в гармонии и в совершенстве, но только мы в нашем эгоистическом подходе не видим этого, а вместо этого мы чувствуем испорченный мир. Мы живем в реальности, которую рисуем себе как неисправный мир. Допустим, мы живем в каком-то прекрасном государстве, в красивейшем городе, и все хорошо, но у нас в нашей квартире, в нашей семье что-то нестерпимое, что-то страшное. Жизнь. Я вижу, ты смеешься.
К сожалению, это часто происходит.
Да, это понятный пример, да?
Абсолютно понятный.
Это то, что мы являемся собой относительно реальности. Прекрасная, гармоничная реальность, вечная, вечность, совершенство, настолько все хорошо. Но мы внутри нашего эгоизма выстроили такие отношения в нашей семье, что мы проклинаем такую жизнь.
Перейдем к третьему речению. Ницца, пожалуйста, представь его. «Не произнеси имя Творца твоего напрасно». Не произнеси имя Творца напрасно.
То есть ты должен говорить прежде всего о постижении этой ступени, ощущении Творца, то есть объединение между вами полного, полной любви между вами, ты должен стремиться именно к этому с помощью действий, которые приводят именно тебя к этому и не к какой иной форме, и не воображать себе никакой другой источник, а только в объединении, и не делать вместо этого никаких действий, не говоря уже о практических действиях, заповеди, которые как будто бы с помощью рук и ног ты можешь достичь этой ступени. Ты можешь достичь этого только через внутреннее усилие, только когда человек начинает иначе относиться к другим. И тогда через мысли ты задействуешь действия, и тогда они правильно приводят тебя к укреплению мысли. И за такими действиями устремляются сердца. То есть ты весь, всецело ставишь четко эту цель, и лишь затем в направлении ее ты выполняешь действия, как материальным, так и в духовном.
И в чем цель?
Цель — только раскрыть высшую силу, которая находится между вами, в основе вашей любви. Я стараюсь достичь со всеми отношений любви, и вижу, что я не способен, и я прилагаю усилия со всеми вместе, и в своем стремлении раскрыть высшую силу, которая должна воцарить между нами, в этом стремлении я как бы прошу, я молюсь, я хочу, чтобы она проявилась, чтобы исправила меня, чтобы изменила меня. И тогда она проявляется и влияет на меня в ответ, потому что мы находимся в правильной, в хорошей системе. Как, скажем, в том же примере, в семье. Я выхожу из своей квартиры и прошу у других, у соседей, у каких-то социальных служб, у разных там консультантов, помогите мне что-то хорошее создать в моей семье. Мы не можем, мы просто пожираем друг друга. Как говорится, ненавистники человека в доме его. Я хочу оздоровить ситуацию. Что можно сделать? Мое осознание того, что природа, которую я раскрываю немного, я раскрываю, о, насколько она прекрасна, насколько она светит, насколько я сразу всех люблю, насколько с помощью этой силы я как будто бы начинаю разливаться среди всех. Я хочу, чтобы эта сила повлияла на меня, и чтобы с моим усилием я поднимаю молитву. Молитва — это работа в сердце, когда я заставляю свое сердце быть таким по отношению ко всем, и тогда относительно этого эта сила воздействует, потому что это основа всей реальности. Это всеобщая сила природы, уже с первого условия, которое есть в 10 речениях. И ничего другого не делать, и ничего другого не хотеть, и не представлять себе, что ты выстраиваешь следующую ступень, ступень любви, что это основа всего иудаизма, всей Торы, что ты делаешь это с помощью действий в этом мире, какие-то другие действия, только в прямой тенденции к объединению.
И еще одно слово относительно ступени. Когда вы говорите «ступень», то это значит, что существует процесс, называемый объединением, и внутри него есть различные уровни объединения. Можно так сказать? То есть это означает, что мы находимся на каком-то уровне соединения или связи?
Расскажи о следующем речении.
Следующая заповедь гласит: «Помни день субботний, чтобы осветить его».
Да. В наших исправлениях, которые мы должны пройти, есть...
Что означает исправление?
Исправление, то есть вместо моего эгоизма, то, что я использую ради себя, я использую свой эгоизм ради ближнего. Инверсно.
Не понял.
Я все время думаю о себе. Сейчас я принял условие, что во всех своих возможностях, в разуме, в чувстве, в силах, в том, что я учил все. Я действую ради ближнего. Я ставлю себя в услужение общества.
Это означает, что вы себя исправили?
Да.
Хорошо.
И эти исправления, когда мы достигаем их, мы достигаем такого состояния, что после таких этапов усилий в исправлении, которые называются ступенями, потому что мы каждый раз больше связываемся над большим эгоизмом, мы связываемся еще больше эгоизм, мы еще связываемся больше. Все преступления, которые мы раскрываем, мы их покрываем любовью. И тогда мы раскрываем, мы достигаем в итоге такого состояния, когда мы закончили использовать весь наш эгоизм, мы закончили его реализовывать, он исправлен весь, готов к отдаче, к любви, к объединению, и тогда мы раскрываем эту высшую силу во всей полноте. И это называется день субботы. Во всей своей работе я должен стремиться к этому состоянию. И я знаю, что это есть во мне немного, и во всем моем исправлении индивидуальном, которое я произвожу, есть что-то от этого субботнего дня, что-то от будущего мира. Будущий мир — это то состояние конечное и исправленное. И на пути у меня тоже есть некие такие, я, скажем, получил 10 килограмм эгоизма, и сейчас начинаю работать с ним, и с помощью него связываться с другими, как раз-таки давать им, помогать, обнимать их, чувствовать. Я сделал это усилие относительно всех, со всеми в общем, и тогда мы достигаем состояния, когда на этой ступени мы достигли раскрытия силы между нами, силы любви, силы Творца. Это называется шаббат.
Я понял. Когда вы говорили, мне представилась картина гирь. Вы тренируетесь с гирями, хотите развиться, добавляете еще вес. Добавляете еще вес. Как будто вы набираете еще эгоизм. Если вы добираете еще эгоизм, я чувствую прохладу, отторжение.
Верно.
Есть я, есть вы, мы не связаны в общее сердце. И сейчас, когда я тренируюсь, и мне удается поднять дополнительно 10 килограмм, как бы я понимаю, гири, это означает, что у меня наступил субботний день. Так, правильно?
Да, да. Ну, конечно, на пути тебе нужна помощь от других, от окружения, чтобы они влияли на тебя, пробуждали тебя, может быть, помогли тебе поднять этот вес, когда ты включаешься вместе с ними.
То есть это не личная работа, а общественная?
Только.
Я понимаю, что вы говорите. Мы, как израильское общество, вдруг получаем все вместе, как общество. Мы тоже получаем дополнительный вес, дополнительный 10 килограмм.
Верно. И тогда шаббат приходит к нам вместе. Это не лично для тебя, или для меня, или для нее.
Хорошо. И когда вы говорите «помни день субботний», это означает, что всегда мы должны...
Это состояние как цель.
Как цель. Хотя нам сейчас тяжело с этими 10 килограммами.
Исправления эти называются первый день относительно шаббата, второй день. Все это в преддверии шаббата.
Хорошо. Следующее речение.
И обрати внимание. День — это согласно тому, как земной шар совершает виток. Месяц — это луна. Год — это оборот солнца. А шаббата нет в реальности.
Почему?
Потому что это зависит от нас.
Что это значит?
Это не относится к материальному миру, а только к духовному. Когда ты достигаешь этого, тогда он существует. Деление на неделю — это исходит из усилий человека объединиться вместе и достичь такого состояния, которое называется шаббат.
И это самая любовь?
Да. Называется... великой душой, тогда ты обретаешь раскрытие Творца в состоянии, когда ты исправил себя.
Я гарантирую, что мы еще поговорим об этом. Теперь перейдем к следующему речению.
пятое речение говорит, почитай отца своего и мать свою.
Да, то есть здесь это немножко сложнее в состоянии связи между нами. Те системы, которые мы раскрываем сейчас, как психология, вот эта психология связи, там мы раскрываем различные силы, различные системы, которые помогают нам объединиться, которые помогают нам подняться, которые объясняют нам, что мы, даже если не способны, но мы включаемся в эти системы, как в лифт, они исправляют нас. Благодаря тому, что включаемся в них, исправляем эгоизм, и благодаря этому получаем от них помощь. Эти системы, они от природы исходят и предназначены исправить нас и помочь нам. Они и называются отец и мать.
Я никогда не понимал эту заповедь. Почему нужно говорить человеку «уважай своих отца и мать»? Разве это не естественно?
Уважать — это называется, что ты поднимаешь их выше себя. Ты принимаешь их как более великих.
Так это не естественно, разве?
Нет.
Мне 20 лет обо мне заботились.
Нет, это материальным образом. А здесь говорится относительно более высоких систем. Я нахожусь на каком-то уровне эгоистическом и на каком-то уровне альтруистическом.
Еще раз, я потерял вашу нить.
Я нахожусь на каком-то уровне.
Вы индивидуум в обществе, который хочет сейчас принимает эту пятую заповедь. Мы, общество, принимаем пятую заповедь «почитай отца своего, мать твою».
Да. Я нахожусь в каком-то состоянии.
Вы один из нас или это все?
Это человек в духовном, который хочет объединиться с другими. И в этом состоянии я чувствую растерянность, нет сил, нет направления, мне нужна помощь. Направление, воспитание, то, что называется. И тогда я обнаруживаю, что надо мной есть система, которая предназначена помочь мне. Мы учим в науке Каббала, что эти системы строятся перед нами, а затем я, и потом я в ответ как бы поднимаюсь к ним обратно, но это так, в скобках. И когда я раскрываю эти системы вспомогательные, я называю их отцом и матерью, потому что я также обнаруживаю, что я родился от них, что они породили меня при нисхождении сверху вниз, то, что называется.
Я потерял вас.
Короче говоря, я в связи с другими раскрываю, что здесь есть особая система, более высшая, и в этой системе я могу получить от нее помощь. Что это за система, которая называется «отец и мать» относительно моего состояния? Это на более высшей ступени. Я тоже поднимусь на их состояние и тоже буду как отец и мать. Но сейчас пока эта система находится надо мной. Еще раз, я прошу прощения. Мы все находимся в какой-то связи между нами. И нужно сейчас приложить усилия, чтобы связаться на более высоком уровне.
Как в примере с гирями, дополнительный вес.
Да.
Мы не знаем, как поднять этот вес, что делать.
Да, но мы раскрываем не просто так связь между нами, а мы обнаруживаем более высшую ступень, там, где мы должны быть связаны. То, как мы должны быть связаны.
Как наше будущее состояние.
Будущее.
Когда нам удастся справиться с дополнительным весом, и мы еще раз достигнем любви.
Да. Это будущее состояние называется «отец и мать» относительно нас. Как мы можем использовать это будущее состояние сейчас, в нашем нынешнем состоянии? Как? Если мы смотрим на ту ступень отца и матери, отдача, я не могу себе представить, что это возможно.
Что такое отдача?
Соединение между нами, взаимная отдача. Единство, любовь, уступки.
когда я смотрю на них, это что-то не для меня. Но если сказано там, если ты начнешь их почитать и скажешь, ну это так хорошо, я в своей фантазии так бы хотел находиться в этом, я сделаю все, что они скажут. Это называется почитать. Я сделаю то, что они скажут, но только чтобы это помогло мне. Я преклоняю себя перед тем, что они говорят. Это называется, что они обучают меня. Как ребенок, естественным образом он слушает отца и мать, потому что они большие, взрослые, знающие, понимающие, умные. Так он чувствует. Мы должны сделать усилия. Усилия, чтобы принять их как великих, важных, как заботящихся о нас. Если мы прилагаем маленькое усилие, то эта вспомогательная система начинает заботиться о нас и поднимать нас на их уровень. Начинает соединять нас. Что значит заботиться? Соединять нас с большей силой. И они как бы учат нас.
Это как тренер, который учит меня поднимать этот вес.
Не только это, мне дают и силы. Они говорят, посмотрите, как объединиться. Как будто выберут всех нас и говорят, вот так попробуйте объединиться и так. Уступите друг другу. Как учат тебя? И тогда ты получаешь и разум, и чувства, и силы. И силы, они помогают тебе, как отец и мать. Дают тебе жизнь. Жизнь — это и разум, и чувства, и силы, и все. Ты получаешь от них. То есть эта вспомогательная система, она необходима, как и в нашем мире. Иначе мы не можем расти. Но это при условии. В нашем мире ты отменяешь себя перед ними, а здесь отмена тебя перед ними.
Уважать их.
Да, это заповедано. Что значит заповедано? Против твоего эгоизма. Ты должен приложить усилия. И это усилие ты делаешь вместе. В объединении со всеми ты говоришь им, мы должны почитать это состояние, с помощью которого мы больше сможем объединиться, более теснее, более сильнее. Давайте попробуем это сделать. Это использование высшей системы, которая называется Абвыима.
Следующие пять речений, они уже между людьми. И шестое гласит, не убей.
Это... Все, что происходит здесь... Нематериальным образом, это понятно. Это, соответственно, наши связи. Не перерезать никакой возможной связи между кем-то. Всегда судить человека на чашу заслуг. Всегда видеть в каждом готовность к объединению, несмотря на то, что в человеке внешним образом видно, что это наоборот, он ненавидит тебя и не способен, и все равно не разрезать с ним связь и давать ему возможность через тебя получить жизнь, новый дух. Это называется «не убей». Убийством называется, когда ты перерезаешь ему связь со светом жизни, с этим источником.
Существует такое выражение «очернение доброго имени», когда человека не убивают на самом деле, но как бы убивают его душу.
Да, у нас это называется «убить человека», «человека в нас», «человек, подобный Творцу». Мы не говорим о животном.
Не укради.
Тоже. Кража может быть частной, когда я краду. Но я должен видеть, что я обкрадываю всю систему. Если я начинаю использовать свое желание получать, то это кража. И кража, как объясняют нам, она не только в том, что если я нахожусь в системе, кража не только в том, что я краду у системы, я не добавляю системе столько, сколько я могу каждую секунду добавить. Это тоже кража. Если сейчас я должен участвовать со всеми вместе и вкладывать свои силы, я способен, согласно всем данным, и я не делаю этого, то я обкрадываю всех, я не добавляю им, я не даю им своего участия. Это называется, что я краду у всех. В нашем мире это не так. В нашем мире, если я беру себе, а здесь достаточно, что я не вкладываю во всех.
Давайте посмотрим, поняли или нет. Мне кажется, революционная идея. Мы говорим так, если мы хотим построить общество, чтобы оно действительно было в объединении и любви, как одна семья, нам дано 8-я заповедь. Заповедь «Не укради».
«Не укради общество».
«Не укради общество».
Что значит «не укради»?
Это то, что я спрашиваю. Вы это представили как новый материал.
Почему? Ну, новое — да. Но это не согласно нашим условиям.
Скажите подробнее.
Если мы говорим о любви.
Одна семья.
Одна семья, да. Каждый должен добавить?
Конечно.
То, что он может.
Да.
Да. То есть ты заработал деньги, да, на своей работе? Ты пошел их, промотал в карты. Ты не украл у семьи?
Да, конечно.
Прекрасно.
Но мне кажется, здесь вопрос стоит еще более остро.
Ты можешь сказать, это мое?
Нет, это еще ничего, это понятно. Но я это понял еще более остро. Скажите, правильно ли я вас понял? Мы общество, хотим все быть все вместе.
Да.
Сейчас вы получили от природы какие-то способности, а другие способности, а третьи способности. Каждый каждому свое. И теперь говорится так: не укради, это не значит, что не забери у кого-то. Это понятно, об этом не говорится. Есть более. Если ты не даешь максимум по своим способностям, которые получил от природы, означает, что ты украл то, что ты не дал до общего, в общую кассу, верно?
Да.
Да. И это уже...
Относительно закона любви, это так?
Да, это то, что я говорю.
Естественным образом.
Не укради. Не укради, то есть... Не уклоняйся от своего вклада в общее благо общества.
Да, на 100% ты должен быть в этом, в отдаче. Меньше на 1% ты уже крадешь.
Я обратил внимание, что Ницца не упомянула 7-ю заповедь «Не прелюбодействуй». Что означает «не прелюбодействуй»?
«Не прелюбодействуй» — это когда ты начинаешь использовать... Это трудно объяснить без внутреннего смысла, внутренних значений. Чтобы ты не предпочитал использовать какие-либо желания, определенные, одни, в ущерб другим, ты должен использовать все свои внутренние силы на отдачу, так, как это раскрывается в тебе, без всякого расчета.
Не пожелай жены ближнего твоего, верно?
Это твои желания, жена ближнего.
Если мы общество, мы хотим быть в любви, в единстве, в объединении.
Мы не говорим о том, что я краду у кого-то, краду что-то мнение или его усилия, но во взаимной связи между нами я всегда должен связываться с другими таким образом, что я наполняю их желания всеми своими возможностями, и я не выбираю те или иные, но все идет согласно моим возможностям наполнить их. Трудно объяснить.
Давайте вернемся к общей картине. Мы, общество, хотим установить связь любви, объединения, быть одним сердцем. В этом обществе есть индивидуумы, которые называются супружеская пара. У меня есть супруг, у нее супруга. Мне нельзя возжелать жены кого-то другого.
Потому что я не смогу наполнить ее. Вообще, в духовных законах...
Что такое духовное?
Ну, то, о чем мы говорим сейчас. А объединение, любовь, в духовных законах нельзя, это называется невозможно. Это запишите как великое правило.
Нельзя.
Невозможно. то, что раскрывается мне, те желания, которые я могу исправить и наполнить, это называется женщина, моя жена.
Не понял.
Ну, потихонечку.
Вы один из индивидуумов, у вас есть жена, у нее есть муж. Что такое «не прелюбодействуй»?
Кто является моей женой в данный момент?
Это нам непонятно.
На каждой ступени это новое женское начало. Что называется женщиной? Это не тело, которое живет рядом со мной. Женщина в духовном. Это называется все те желания, с которыми я должен связаться, исправить отношение к ним, чтобы наполнить их. Женщина называется женское начало, хисарон, потребность. Эти потребности, эти желания, они готовы к тому, чтобы я наполнил их, как мужчина.
Не понял.
Я сейчас включаюсь в систему.
В эту нашу?
В этой системе есть несколько мест, которые я могу исправить, наполнить своим отношением, через себя провести к ним наполнение.
Так.
Это называется моим женским началом сейчас, женщиной.
Да.
Если я работаю на то, чтобы наполнить их, это является моей работой. Это я делаю. Я благодаря тому, что связываюсь с ними, наполняю их, и порождаю детей. Порождаю следующее состояние в нашем объединении. Если я обнаруживаю те желания, которые не относятся ко мне, как к мужчине в этой системе, то мне нельзя с ними связываться, хотя я и вижу их, как появляющиеся, и которые могут дать мне какой-то подъем. Я должен проверить четко, что относится к моей возможности исправления и наполнения. И те желания, которые раскрываются мне, они относятся к какой-то другой работе. Может быть, я на следующей ступени, может быть, кто-то другой. Это не важно. Это называется, что тебе нельзя быть с женой ближнего, что называется. Но в духовном нельзя. Это невозможно. Почему, кроме этого, есть запрет? Потому что если бы ты связался с ними, то ты в духовном не пришел бы к взаимной работе, к контакту, к наполнению. Потому что это не находится на одной частоте. Это не те желания и те наполнения, с которыми ты работаешь.
Если мы сейчас втроем представляем все израильское общество и хотим создать общество любви, о чем это говорит? Не прелюбодействуй.
Что я должен раскрыть в тебе те желания, которые я могу наполнить согласно ступени этой, нынешней, и их только и наполнять.
И других не портить?
Нет.
Так, у нас есть еще время? Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.
Это девятое.
Лжесвидетельство, что с ним?
Лжесвидетельство? Ну да, мы говорим о больших вещах. Лжесвидетельство имеется в виду, что и за себя, и за других, давайте просто говорить об этом, и в отношении себя, и в отношении других, я являюсь свидетелем, участником, партнером тому, что происходит со всеми. Если в каком-то месте, если в ком-то, где-то, в этой системе происходит какая-то поломка, это произошло из-за меня.
Потому что вы лжесвидетельствовали?
Потому что я привел к этому. Так, я должен это рассматривать.
А что такое лжесвидетельство? Свидетельство — это понятно, что такое ложное, не лжесвидетельствуй на ближнего твоего.
Потому что ты тем, что дал этим вещам произойти, участвовал в этой лжи неправильным образом.
К примеру, если в нашем обществе сегодня существует какое-то отрицательное явление, то я лично должна взять на себя ответственность за него?
Ответственность за это, да, это я.
За то, что сегодня имеет место насилие, различные общественные явления?
Я виноват.
Наше время заканчивается, я очень хочу разобрать последнюю заповедь, самую любимую. Не желай жены ближнего твоего, не желай дома ближнего твоего, ни поля его, ни раба его, ни рабы его, ни вала его, ни осла его. Что это значит? Значит, не пожелай. Не пожелай, мы сейчас говорили о многих вещах, сейчас вдруг мне дают какое-то указание, не просто там все-все внутри, он еще говорит, не просто не делай, даже не думай об этом, что ты хочешь у кого-то что-то взять. Да?
Да. Исправление всех этих речений, в общем, что ты поднимаешься над всем твоим эгоистическим желанием, и в общем, это последнее речение включает в себя все предыдущие и осуществляет их. Это так происходит, на этом ты заканчиваешь свое исправление.
Но это самое тяжелое. Почему вы оставили в конец? Не думай, то есть не захоти ни у кого ничего забрать. Не просто не бери, не думай, не хоти, не желай.
Что сказать тебе, что это с помощью экрана и отраженного света от Малхут так происходит?
Сейчас все понятно. Но что значит не пожелай? Как можно сказать человеку не пожелай?
Нельзя говорить здесь в таких терминах, которые люди не понимают, поэтому я ограничен в своем лексиконе.
И все же я хочу узнать, что такое «не пожелай». Мы хотим построить новое общество. Ну что значит «не пожелай»?
Достичь таких исправлений в себе, что ни в действии, ни в подготовке, ни в мысли, и даже чтобы не возникло во мне, не пробудилось во мне какой-то мысли использовать мои получающие килим в том, что раскроется в моей связи со всеми, настолько, что... То, что, чтобы не раскрылось, неважно что, я уже заранее готов к тому, что я не проявлю эгоистического к этому отношения. Почему это важно? Потому что этим мы завершаем нынешнюю ступень и готовим себя к следующей ступени. Поэтому это речение включает в себя все и готовит нас к подъему.
То есть на каждой ступени, на которой мы проводим какую-то работу по объединению, мы каждый раз проходим эти 10 заповедей?
Конечно, только на следующем уровне. Эти 10 заповедей включают все 613 наших исправлений. Можно 10 речений поделить на 613 исправлений. Где, сколько и как Зоар это делает?
Наше время подходит к концу. Я хочу задать еще один вопрос. В конце. Мы хотим построить здесь в обществе новое общество, чтобы было как одна семья. Это наша перспектива, построить общество, чтобы было как одна семья на самом деле. И сегодня мы познакомились с 10 речениями. Давайте подведем итог, как в этой одной семье вы видите эти 10 речений.
Итак, мы снова подходим к чему? К правилу «возлюби ближнего, как самого себя». Не нужно изучать этих 10 речений, не давай мне... Особые курсы, каждый раз меня будешь обучать чему-то другому, это ничего не стоит. В тот момент, и на той ступени, и в той тенденции, когда мы все идем на общее объединение с помощью наших курсов, нашей учебы, это основано на всех устоях науки Каббала, или науки объединения, или поручительства, мы раскрываем все эти правила, которые называются 10 заповедей, и приходим к их реализации, и объединяемся все, раскрываем Творца и достигаем мира вечного, совершенного. Мы живем в нем. А наше животное где-то там, на предыдущем уровне, и мы совершенно не чувствуем, что мы как будто бы оставили его, как я на животном уровне, когда я... подстригаю волосы и не чувствую никакой потери или боли, так, поднимаясь на следующий уровень, я не чувствую, как мое тело умирает настолько, потому что я живу уже на высшем уровне, который называется человек.
Человек — это один, я так понял, что касается всех, всей семьей.
Один человек — это все мы вместе.
Я не понял.
Все вместе — это образ одного человека, Адама. Это общая система, которую мы соединили из наших желаний, из наших намерений вместе. Она и называется человек, Адам. Доме — подобный высшей силе, Творцу, который раскрывается. Итак, мы живем на этом уровне, его мы должны достичь. Человечество сейчас подошло к тому, что должно сейчас подняться на этот уровень, а мы... из всего человечества должны быть первыми и ведущими.
Большое спасибо, Рав Лайтман, спасибо, Ницца Мазоз, спасибо вам за то, что были с нами. Объединимся и станем во главе. Всего наилучшего, до следующих встреч, только любовь.